Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 800-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле. Мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания. И мы с вами подходим к заключительному крупному разделу книги пророка Исаии. Это главы с 40 по 66. Мы с вами видим контраст с предыдущим большим разделом. В первом разделе, главы с 1 по 35, перед нами было откровение Божьего правления и Божьего суда. А сейчас перед нами откровение Божьего спасения, Божьей милости. В 35 главе мы с вами видели венец царя. В 53 главе мы увидим крест Спасителя. В первом крупном разделе мы с вами говорили о Боге как Вседержителе. А теперь будем говорить о Боге милостивом и Боге благодатном. Кстати, первые 35 глав книги пророка Исаии и Исаия с 40 главы и до конца – нужно воспринимать вместе, как некое единство, как, между прочим, и главы с 36 по 39, вот эту историческую связку, о которой мы с вами тоже уже говорили. В 40 главе перед нами утешение от Бога, нашего Творца и Спасителя. Содержание слова изменилось, но неизменным остался сам Бог, автор этого слова. Критики этого текста зачастую говорят, что здесь принципиально другая тема, поэтому, говорят они, перед нами другой Исаия. Иногда его называют второй Исаией. Но, может быть, на самом деле это не два Исаии, а две разные темы? Почему не допустить, что один и тот же человек пишет на разные темы? Тема изменилась, а пророк остался тем же. Приведу пример. Второй псалом говорит о том, к чему идет этот мир, о суде. Ну, а 21-й псалом говорит о кресте Иисуса Христа, о спасении. Как же согласуются две эти темы? Ведь они кажутся абсолютно противоположными друг другу. Ничего подобного. Второй и 21-й псалом – это действительно две разные темы, однако пишет их один и тот же автор, это псалмопевец Давид и Бог, который вдохновляет Давида на эти псалмы. И да, такое бывает довольно часто. Такое происходит и здесь, в книге пророка Исаии. Бог раскрывает две разные грани своего величия, своего могущества. Обращу ваше внимание вот еще на что. Перед нами действительно слово утешения, а не суда. Бог раскрывается здесь как Творец, как Вседержитель. Но люди знают его именно потому, что он открылся нам. Иногда Божий суд воспринимают как что-то внезапное. Да, суд придет внезапно для тех, кто не хотел слушать предупреждения на этой земле. Однако Бог с самого начала говорит о том, кто Он. Бог с самого начала говорит о том, чего Он ожидает от своих творений. И еще в этом разделе перед нами весьма острая полемика против идолослужения и идолослужителей. Да, здесь Исаия предстает весьма саркастичным человеком. Авраам в свое время вышел как раз из Ура Халдейского, из страны идолослужения, чтобы служить единственному и единому Богу. Израильтяне хорошо помнили слова, записанные в книге Второзакония, 6 глава, начиная с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Вопрос заключается в следующем. Были ли эти слова Божии в сердце Израиля, или только остались в его памяти? Израиль находился среди многобожных народов, и преданность единому Богу, Богу Яхве, была отличительной чертой Израиля. Именно среди этого многобожия окружающих народов его преданность Богу и должна была проявляться. Сегодня у нас другая ситуация. Сегодня христианская церковь живет не среди многобожников, не среди политеистов, а среди атеистов. И сегодня мы свидетельствуем о Троице, поклонении триединому Богу. Мы знаем и проповедуем Бога Отца и Сына и Духа Святого. Ведь именно Дух Святой открывает нам Христа. Помните, мы с вами говорили о том, что Иоанн Креститель был последним пророком, который жил по Ветхому Завету. Это последний ветхозаветный пророк, о котором говорится уже в Новом Завете. И вот удивительный момент, как раз этот переход, мы читаем о нем в момент крещения Иисуса Христа, когда Иисус приходит к Иоанну и, ну, давайте прочтем сразу Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 и 16 стихи. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который исходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес, глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это, кстати, один из лучших, один из наиболее ярких, наиболее графических, если хотите, стихов, которые говорят о Троице. Иоанн слышит голос Бога Отца, Иоанн видит перед собой Иисуса Христа, Сына Божия, и Иоанн видит Духа Святого, спускающегося на Иисуса в виде голубя. Вся Троица является тому, кто был последним из святых Ветхого Завета. Ну а мы с вами переходим к книге пророка Исаии и начинаем читать 40 главу. Послушайте, пожалуйста, внимательно этот первый стих 40 главы книги пророка Исаии. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Вместо Божьих судов, о которых мы читали в прошлом разделе, перед нами утешение, перед нами Божья благодать. Судов было 6, а вот утешение здесь гораздо больше, чем судов. И все исполняется. Исполняется в свое время. Не случайно Иисус потом скажет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». «Утешайте», читаем мы слово, которое повторяется здесь дважды. А Иисус, собираясь пройти через крест и вознестись к Отцу, говорит своим ученикам: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Вот это действительно великое утешение, которое дает нам сам Господь. Бог – это Бог милующий и Бог утешающий. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 1 глава, начиная с 3 стиха, говорит об этом так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Если вам показалось, что Исаия слишком часто повторяет слово «утешение» и «утешать», то послушайте, пожалуйста, апостола Павла. Здесь этих повторений гораздо больше. Почему? Да потому что мир нуждается в Божьем утешении точно так же, как мир нуждается в Божьей правде, в Божьей истине. Скажу еще и так. Мир нуждается в утешении, которое дается в истине. Не просто в пустых словах, которые пришли и ушли, но в подлинном утешении, за которым стоит подлинное Божие Слово. утешайте, утешайте народ мой». А теперь идем дальше и читаем второй стих 40 главы книги пророка Исаии. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Здесь есть одна древняя традиция. Не все уверены, что было так, однако некоторые говорят о том, что когда израильтянин попадал в долги или, говоря современным языком, брал кредит, расписку об этом факте нужно было прикрепить на косяке дверей, для того, чтобы человек и сам помнил, и другим было видно, что здесь живет должник. Однако, когда долг был возвращен или кредит выплачен, прикрепляли второй экземпляр этой записки на косяке других дверей. И вот мы читаем о том, что была прикреплена вторая записка, была прикреплена копия этой долговой расписки, которая была дана изначально. Почему это можно было сделать? Да потому что Господь Иисус Христос оплатил этот долг, оплатил сполна. Между прочим, слово, которое используется в Евангелии, когда Иисус говорит «кончено» или «свершилось», по-гречески «тетелестай», это слово переводилось так же, как «оплачено сполна». Это слово, эта пометка делалась как раз на долговых обязательствах, на долговых расписках. Есть важное слово, которое здесь нужно помнить. Это слово «умилостивление». Ну и сразу фраза «жертва умилостивления». Многим кажется, что Бог всегда разгневан, и надо его какими-то своими действиями задобрить, умилостивить. Так, кстати, происходит во многих языческих религиях. Некоторыми действиями нужно отвести гнев богов, нужно умилостивить богов. Однако на самом деле ситуация принципиально иная. Да, грех человека отделил нас с вами от Бога. Но вот инициатива в решении этого вопроса принадлежит Богу, а не человеку. Именно Бог сделал первый шаг. Именно Он смилостивился или умилостивился по отношению к нам. Он сам умилостивитель. Умилостивление – это тот ответ, который даем мы на первоначальное действие Бога. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа как начало умилостивления. И мы сегодня призваны ответить на это. Сегодня важно, чтобы мы пришли и примирились с Богом. Он не хочет гневаться на нас. И у нас нет необходимости какими-то действиями привлекать Его на свою сторону. Бог уже за нас, потому что Иисус Христос на кресте совершил искупление и умилостивление. Он может быть против нас лишь в одном случае. Если мы пойдем против Него, если мы не примем Его действия, Его милость, Его благодать, совершенные ради нас. Возвращаемся к книге пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Этот стих, эти слова повторяются во всех четырех Евангелиях. И этот стих в Евангелиях указывает на Иоанна Крестителя. Есть люди, которые с этим спорят. Я не буду спорить с четырьмя Евангелиями. Я не буду спорить против четырехкратного повтора. Я просто пойду дальше. Просто скажу, что да, это пророчество, которое относится именно к Иоанну Крестителю. Читаем дальше 4 и 5 стихи. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Евангелист Лука цитирует этот фрагмент, и он также применяет его к Иоанну Крестителю. И я думаю, что всякие критические разговоры здесь просто отступают на второй план, они оказываются неуместными.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
дальше, 6 и следующие стихи. Голос говорит: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Мы подходим к тому, как человек сравнивается с полевой травой. Для некоторых это сравнение обидно. И, в общем, задают вопрос, какое же это утешение, когда вам напоминают, что вы подобны траве. Особенно в том засушливом климате. Трава после дождя или трава с утра может действительно разрастись, но к вечеру под палящим солнцем она уже высохнет. Ее век недолог. На самом же деле это действительно подлинное утешение. Да, человек слаб, недолговечен, хрупок, но Божье Слово дает уверенность и безопасность. Именно в этом мы обретаем подлинный, настоящий покой. Не в своей силе, не в своей долговечности, потому что по-человечески нет ни того, ни другого, но в Божьем Слове. Вот это и есть наше твердое основание. Вот это и есть наше упование. В этом и есть наша защита, наша сила, наше спасение. В первом послании Петра, 1 глава, 23 стих, хорошо об этом сказано. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Понимаете, если бы наше рождение и наша жизнь была бы лишь мирской, лишь естественной, вот тогда нам действительно было бы очень грустно. Однако есть Божие Слово, и это Божие Слово проповедуется нам. И именно Евангелие Христово дает жизнь человеку, который действительно подобен листу, подобен траве. Читаем книгу пророка Исаии, 40 глава, 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его». Кстати, такова же была и проповедь Иоанна Крестителя, представившего миру Иисуса Христа. «Вот, — говорит Иоанн Креститель, — агнец Божий, берущий на себя грех мира. И благая весть, добрая новость — это и есть Евангелие». Понимаете, пока вы не увидите, что Иисус Христос — это Бог, воплотившийся, пока вы этого не увидите, не осознаете, не примете, можете считать, что вы ничего не видели. Но приходите к Нему не просто как к человеку, а именно как к Богу, потому что Он Эммануил, то есть Бог с нами. И вот поскольку Он Эммануил, Он также и Иешуа, Спаситель, Иисус. Если просто говорить о том, какой хороший был Иисус, это ни о чем. Это не Евангелие. Пророк Исаия говорит и о первом, и о втором пришествии Иисуса Христа, причем эти повествования у него переплетаются. 10 стих. «Вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы его со властью. Вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его». Только что мы читали о подготовке к первому пришествию Христа. А здесь перед нами второе пришествие Христа. Мы смотрим уже вперед, причем очень и очень далеко вперед. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Читаем мы в 11 стихе. Идем дальше. «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы, кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его. Перед нами Бог как Творец, причем величие Его проявляется через творение. И знаете, когда я читаю эти стихи, мне всегда хочется спеть старый и известный гимн «Как ты велик». Я его сейчас, конечно, в эфире не запою, но если хотите, после эфира спойте. Возможно, я сделаю то же самое. Кто-то спросил, есть ли что-то такое, чего мы видим, а Бог никогда не видит и не увидит? Да, конечно, есть. Бог никогда не видел кого-либо себе равного. Мы же видим таких людей постоянно. А сейчас я перейду сразу к 18 стиху. «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» Мы с вами очень мало знаем. Мы с вами знаем лишь то, что открыто. А Бог нам многое открыл, однако далеко не все. Кому мы Его уподобим? На кого Он похож? Кстати, именно в этом возникает проблема, когда люди начинают изображать Иисуса Христа. Как Его изображать? На кого Он похож? И тут мы подходим к следующей части, потому что тогда, в то время, был очень актуальный разговор, и это разговор об идолах. Поскольку никто не может быть подобным Богу, всякое идолослужение – это и гнусность, и дикость. И тут перед нами первое из острых, саркастических нападений Исаии на идолов, идолослужение и идолослужителей. 19 стих. «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Идолы бывают разные. Одни для богатых, другие для бедных. 21 стих. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли». Разве вы не знаете славу Бога? Об этом должны были знать израильтяне. Слава Бога была открыта этому народу. Какие же тут идолы? Зачем они? Какое место они в принципе могут занимать? А теперь переходим сразу к 27 стиху. «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Бог призывает Израиль, Иудею задуматься. Если вы действительно преданы Богу, если вы посвящены Ему, то Он укротит любой шторм в вашей жизни. Да, порой вы тоже можете сказать: «Боже, ты меня забыл. Я тебе, Боже, служу, а ты эти штормы и эти бури не укрощаешь». Но тогда вопрос. Может быть, есть какой-то урок, который Бог хочет преподнести вам, преподать вам через эти бури и штормы? Может быть, есть причина, по которой пока Бог эти бури и штормы не укрощает? Может быть, они нужны вам? 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Когда ты проходишь через испытания, когда ты проходишь через тяжелые времена в жизни, может быть, есть смысл задумываться не об этих испытаниях, а о Божьем характере. Может быть, для этого испытания и даны тебе? 30 стих. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. В первом послании Иоанна, 2 глава, описываются три ступени христианской силы или три ступени хождения со Христом. Некоторые проповедники сравнивают последние стихи 40 главы книги пророка Исаии и 2 главу 1 послания Иоанна, стихи 12 и 13. Там описаны молодой христианин, взрослый христианин и пожилой или зрелый христианин. Молодые христиане взлетят, как орлы. Взрослые научатся бегать. А зрелые христиане будут ходить. Интересно, не правда ли? Один мой знакомый проповедник рассказывает такую историю. Он говорил на проповеди: «Наша церковь должна научиться ходить». Ему говорят: «Аминь, брат». Там такая церковь, где люди отвечают на слова проповедника. Потом он говорит: «Мы должны научиться бегать». Ему говорят: «Аминь, брат». Потом он говорит: «Мы призваны научиться летать». Но чтобы мы могли летать, нужны определенные вложения. Тогда один из диаконов отвечает: «Тогда уж пусть лучше мы будем ходить». Кстати, сегодня, кем бы вы ни были и где бы вы ни были, помните, если вы хотите по-настоящему летать, бегать, ходить с Богом, то это будет вам чего-то стоить. Но Он даст и уже дает нам все необходимое. Это замечательная глава, в которой предстает перед нами наш Бог, Творец, Спаситель, Вседержитель, любящий и милостивый. Мы можем устать и утомиться. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Почему? Потому что сам Господь вечен. Он сотворил концы земли, и Он не утомляется и не изнемогает. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.